Издательство «Бомбора». Океан книг.
Брюс Перри. Майя Саловиц. Мальчик, которого растили как собаку. И другие случаи детских психологических травм и исцеления из практики психиатра. Предисловие. Дополненное и обновленное издание книги «Мальчик, которого растили как собаку» всемирно известного психотерапевта Брюса Перри и удостоенный наград журналистки Майи Саловиц – это кладезь бесценных знаний о детстве. В семьях, школах, детских садах, педагогических и психологических вузах, органах опеки и попечительства, учреждениях для сирот, кабинетах чиновников, сферы защиты детства – книга должна быть настольной. Реальные истории, изложенные доктором Перри, вне сомнений станут для педагогов, специалистов и родителей лакмусовой бумажкой их отношения к детям. Взрослые узнают много нового о самих себе. Я искренне завидую каждому, кто прослушает эту книгу впервые. Перед вами раскроются многие тайны и проявятся новые грани жизни. До недавнего времени во всем мире Россия не стала исключением. Был популярен опасный миф о пластичности детской психики. Взрослые считали, что события раннего детства не оказывают на ребенка никакого влияния. Поплачет и забудет. Накричали, наказали физически, оставил отец, лишился семьи. Он маленький, вырастет и не вспомнит. Даже ученые и специалисты до 90-х годов прошлого века чаще всего считали, что возможности и особенности мозга человека обусловлены лишь генетическими факторами. Ни среда, ни события, происходящие с ребенком, на функции мозга якобы не влияют. Брюс Перри и его коллеги раз и навсегда положили конец этому чудовищному заблуждению. Практическая работа с травмированными детьми помогла показать обществу многие связи между событиями в жизни детей и их поведением. Доктор Перри доказывает влияние травмы на развитие, самоощущение, здоровье ребенка и его реализацию в будущем. Он настаивает на том, что маленького человека формирует не только генетика, но и окружение, среда, события, которые ему довелось пережить, а главное – отношения самых близких людей. Современной России не хватает знаний о детской психологической травме для внесения качественных изменений в сферу защиты детства. Парадоксально, но факт. Люди, которые работают с травмированными детьми в комиссиях по делам несовершеннолетних, соответствующих подразделениях отделов полиции, судах, в исправительных учреждениях, приютах, детских домах, органах опеки и попечительства, центрах социальной помощи семье и детям, не получают даже базовых знаний по этой теме. Психологической детской травмы как предмета нет в психологических и педагогических вузах нашей страны. Педагогам эта информация недоступна. Будущие психологи прикасаются к детской травме лишь в рамках других разделов программы. От отсутствия знаний проистекают и многие ошибочные решения на уровне государства, касающиеся детей. Широко распространенная практика помещения травмированных детей вместе находит гигантский ущерб психическому здоровью нации. Еще одно важное следствие зеркальной биологии человека, пишет Брюс Перри, состоит в том, что очень неразумно содержать детей с агрессивным или непредсказуемым поведением в больших группах, поскольку они будут проецировать и усиливать такое поведение, а не успокаивать друг друга. Однако именно так содержатся сегодня дети России в приютах, детских домах, исправительных медучреждениях и колониях. Вместо реабилитации проблемы усиливаются. Детей, потерявших семьи, а это страшная психологическая травма для ребенка, в стране порядка 500 000. Из них 70 тысяч живут в детских домах по причине утраты попечения родителей, а также по заявлению матери или отца. Нет системной работы по ранней профилактике социального сиротства. Не только потеря семьи делает детей в нашей стране уязвимыми. Само понимание родителями воспитательных мер нуждается в серьезной коррекции. Исследования, инициированные Национальным институтом защиты детства в рамках проекта «Дом под зонтом» в 2019 году, показали, что каждый третий житель нашей страны считает допустимым использование методов физического наказания. По данным этого исследования, 68% россиян склонны применять мягкие формы. Подзатыльник и шлепок даже не рассматриваются ими как жестокое обращение. В итоге оказывать физическое воздействие на ребенка считают правильным около 90% россиян. Однако грань между шлепками и насилием невероятно тонка. Единых цифр в публичном пространстве нет. Следственный комитет ведет свою статистику, ГУВД свою, МВД свою. Но ежегодно огромное количество детей подвергается жестокому обращению, физическому и сексуальному насилию. То, что становится достоянием общественности, всего лишь верхушка айсберга. По неофициальным данным, регулярным избиением со стороны родителей подвергается порядка 2,5 миллионов детей до 14 лет. Примерно 50 тысяч из них убегают из дома от побоев. Порядка 30-40% всех преступлений в стране происходят в семье, и 50% из них затрагивают детей. Примерно 60-70% детей, которые подвергаются жестокому обращению, как следствие отстают в развитии, страдают приобретенными физическими, психическими и эмоциональными расстройствами. В будущем негативный детский опыт увеличивает риск онкологии, сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, а также зависимостей, криминального поведения и суицидов. Очевидно, что нам еще только предстоит научиться защищать своих детей. Сегодня государство в рамках десятилетия детства ищет для этого инструменты. Но поиск будет успешен лишь при условии знаний. Нет смысла тушить пожары и не работать над устранением первопричин. Книгу Брюса Перри и Майи Саловиц мне посчастливилось прочесть в 2017 году. С тех пор я перечитывала ее много раз. Как травма влияет на детскую психику? Что происходит с мозгом ребенка? Как помочь травмированным детям вернуть психическое и физическое здоровье? Эти знания оказались бесценны. Особенно в воспитании детей, которых мы с мужем приняли в свою семью из детских домов. Сегодня мы, как учредители некоммерческой организации «Азбука семьи», видим свой вклад в том, чтобы делиться знаниями. Доносить до общества ключевые смыслы. Чуткие и заботливые отношения с детьми имеют важнейшее значение для их умственного и психического здоровья, утверждает Брюс Перри. И в этом залог благополучного будущего в мире. Диана Машкова, писатель, основатель автономной некоммерческой организации «Азбука семьи», мама 5 детей. Авторское примечание. Все истории в этой книге являются подлинными, но в целях конфиденциальности мы изменили некоторые подробности. Имена детей и взрослых членов их семей были изменены в тех случаях, если это было необходимо для сохранения анонимности. Все остальные имена взрослых людей являются подлинными, кроме нескольких, которые мы отметим. Несмотря на эти вынужденные изменения, основные элементы каждой истории изложены точно, насколько это возможно. Например, разговоры воспроизведены на основе непосредственных событий и или рукописных заметок, аудио и видеозаписей. Печальная истина состоит в том, что эти истории лишь крошечная часть того, что мы могли бы рассказать. За последние 10 лет наша клиническая группа в Академии детской травмы The Child Trauma Academy приняла участие в лечении более 100 детей, которые были свидетелями убийства родителей. Мы работали с сотнями детей, переживших ранний опыт полного пренебрежения в детских учреждениях, а также в родных или приемных семьях. Мы надеемся, что смогли передать в этой книге силу духа детей, истории которых описаны в книге, как и многих других, претерпевших похожую участь. Предисловие к изданию 2017 года. Ранним вечером весной 2001 года я сидел в аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол и слушал голосовую почту. Весь день я провел за разговорами. Сначала за деловым завтраком с руководителями местных сообществ, потом на курсах подготовки клиницистов, работающих с детьми, которые подвергались жестокому обращению. И, наконец, на совещании с учеными-коллегами, организовавшими мой визит. После 14-часовых разговоров мне меньше всего хотелось говорить по телефону. Я решил ответить только на один звонок, а с другими разобраться попозже. Популяризатор науки и репортер Майя Саловиц хотела узнать мои соображения по поводу книги, которую она писала. Мы с Майей уже беседовали раньше. Мне она нравилась. Майя была очень любознательна, хорошо подготовлена, задавала отличные вопросы и, насколько это возможно для популярной прессы, точно передавала контекст и содержание наших разговоров в своих сочинениях. В отличие от большинства журналистов, с которыми мне приходилось встречаться, она всегда знакомилась с основной научной литературой, связанной с ее сюжетами, и была готова читать еще больше. Она также никогда не нарушала дедлайн. Я уже не помню, о чем мы говорили, но в конце концов она сказала: «Вам нужно написать книгу». Я думал об этом, но у меня просто нет времени. Кроме того, валютой в научных кругах считаются исследовательские статьи и гранты. Признаться, мне хотелось бы когда-нибудь написать книгу, но сейчас я слишком занят. Я могу помочь, и тогда мы напишем книгу вместе. Этот разговор привел к ряду долгих бесед, многолетнему сотрудничеству и созданию книги «Мальчик, которого растили как собаку». Принявшись за работу, мы не имели представления о грядущих изменениях в области травматологии, о том, как много людей стремится к пониманию последствий травмы для разума и мозга, и какой огромный интерес скоро возникнет к осведомленному уходу за травмированными людьми. Мы не знали, что наша книга будет использоваться как учебник для старшекурсников и бакалавров, изучающих социологию, неврологию, психологию, криминологию и многие другие дисциплины. Хотя мы, разумеется, надеялись произвести некоторое впечатление, но не ожидали целого потока откликов от множества молодых и взрослых людей, столкнувшихся с психическими травмами или пренебрежением. Родители, учителя, работники социальной сферы, военнослужащие, специалисты по охране детского здоровья, сотрудники ювенальной юстиции, судьи, инструкторы, медсестры, психиатры, психологи и педиатры. Практически все, кто живет и работает с людьми, пережившими травму или жестокое обращение, связывались с нами, писали и говорили о том, что читали и пользовались концепциями из нашей книги в своей работе. За последние 10 лет осознание важности перенесенной в детстве травмы и неблагоприятного детского опыта, теперь известного под аббревиатурой НДО, испытало почти взрывной рост в области психического, физического и даже общественного здоровья. От небольших групп клиницистов и исследователей до социальных систем и широкого круга людей. Государственные и частные системы образования, детского благополучия, психического и физического здоровья, ювенальной юстиции, а также многие другие занимаются внедрением инициатив осведомленного ухода, осознания травмы, сосредоточенности на психических травмах и понимания НДО. Книга «Мальчик, которого растили как собаку» оказалась полезным введением ко многим основным концепциям, принципам и практическим элементам осведомленного подхода к травме. Но когда мы начинали, я на самом деле не знал, что делаю, по крайней мере, как писатель. В отличие от Майи, я никогда не писал книг. Мы решили воспользоваться рядом клинических описаний истории пациентов, по сути дела, рассказов из реальной жизни, чей опыт и переживания служили примером ключевых концепций о мозге, развитии или детской травме. Мы находились в поиске равновесия между этими подробными, индивидуальными историями и подачей научного материала. Мы хотели, чтобы читатели или слушатели были увлечены, но не ошеломлены сложностями развития мозга или эмоциональной интенсивностью болезненных детских историй. Это была тонкая грань, и, как выяснилось, для некоторых читателей или слушателей сложность или эмоциональная интенсивность оказалась чрезмерной. В связи с этим прошу обратить внимание. Если вы впервые слушаете эту книгу и сами пережили травмирующие события, нужно отдавать себе отчет, что в ней содержатся чрезвычайно тяжелые и даже шокирующие моменты. Поэтому не спешите слушать все сразу. Однако в большинстве случаев равновесие все же соблюдается. А если в какие-то моменты слушатель почувствует себя ошеломленным, он может отложить книгу и вернуться к ней позже. Мы стремились нащупать ритм как в структуре, так и в стиле изложения. Мы целенаправленно подбирали нужные дозировки эмоциональной интенсивности, которые могли расстроить слушателей, и новизны, которая тоже может быть фактором стресса. Мне хочется думать, что мы соблюли надлежащий темп для оптимального процесса обучения и намеренно создали схему повышения устойчивости к переживаниям, которая включает умеренный, контролируемый и предсказуемый стресс для читателей или слушателей. Но тогда мы не знали об этих концепциях так много, как теперь.